Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 10 мая, понедельник, мы в прямом эфире, сегодня говорим вот о чем. Фейки, церковь и культура. Министр Ткаченко рассказал о том, чем теперь занимается Министерство культуры. И что говорят об указе Пушилина отбирать жилье уехавших дончан? Экс-регионалы, многолетний бизнес-партнер и друг Рината Ахметова Борис Колесников подтвердил украинской службе «Радио Свобода», что занимается созданием новой партии. По его словам, она будет называться «Украина наш дом» и объединит, цитата, «лучших людей изо всех сфер». Конец цитаты. Он отметил, что из оппозиционного блока, который также связывает с Ахметовым, в новой партии пока нет никого, а из партии регионов несколько людей. Зачем Ахметову новая политическая сила в придачу к КП-блоку радикальной партии Олега Ляшко и групп в нынешних парламентских фракциях, которые с ним также связывают? Насколько «Украина наш дом» сможет повторить успех партии регионов в Украине? И как самому Ахметову удалось приумножить свои капиталы при Зеленском, которые оценивают украинский Forbes в 7,6 миллиарда долларов? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут политолог Олеся Яхно, а также директор фонда «Украинская политика» и политолог Константин Бондаренко. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем с новостей, о них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова. Есть слово.
Добрый вечер. За минувшие сутки в Украине обнаружили 2817 новых случаев заражения коронавирусом. 119 человек умерли от осложнений. Больше всего новых случаев обнаружили в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Киевской и Харьковской областях. В Донецкой области информируют о 243 новых заболевших, в Луганской – о 31 новом случае. Группировка ЛНР информировала о 8 заболевших, группировка ДНР про новых зараженных не сообщала. Группировки ЛДНР передали Украине списки для обмена пленных. В трехсторонней контактной группе отметили, что ждали этого очень долго. Об этом рассказала член украинской делегации в трехсторонней контактной группе гуманитарной подгруппе Татьяна Иванова. По ее словам, украинская сторона передала списки на обмен по меньшей мере полгода назад. Цитата. «Все это время Украина настаивала на том, чтобы нам также зеркально были представлены списки со стороны ОРДЛО. Очень долго их не передавали, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили». Конец цитаты. Иванова добавила, что сейчас со списками работают, они уточняются, но при этом пока сложно говорить о формате будущего обмена. Напомню, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что по данным на 20 апреля в отдельных районах Донецкой и Луганской областей незаконно удерживаются 280 граждан Украины, еще 258 значатся пропавшими без вести. Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Из плена группировок ЛДНР освободили 20 украинцев взамен украинская сторона передала 14 человек. Российские гибридные силы за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Авдеевки, сообщают в штабе операции Объединенных сил. Боевых потерь среди украинцев нет. Группировка ДНР информацию о нарушениях режима прекращения огня не сообщала. В группировке ЛНР обвинили украинскую армию в трех обстрелах. Воевавшего на стороне подконтрольной России вооруженной группировки ДНР бразильца Рафаэля Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов. В его доме нашли 25 килограмм марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 патронов. Лусварги вместе с еще одним местным жителем был остановлен полицейским патрулем. Сам Лусварги рассказал полиции, что несколько недель назад согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе других лиц, имена которых он не назвал. За это получал $570. Помню, по версии правоохранительных органов Украины, Рафаэль Лусварги воевал на стороне группировки ДНР с сентября 2014 года по май 2015. Он был командиром роты, инструктором и разведчиком, а также участвовал в боевых действиях. В октябре 2016 года Лусварги был задержан СБУ при попытке въезда в Украину. В январе 2017 года суд приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Летом того же года апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на пересмотр. В мае 2019 года суд вновь приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. В том же году он попал в список обмена пленными и был передан группировке ДНР. Новости спорта. Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштро объявил о своем уходе из клуба. Это произошло после последнего матча сезона против «Ингульца», в котором горняки победили со счетом 1-0. Луиш Каштро возглавил «Шахтер» в 2019 году, сменив на посту главного тренера своего земляка Паулу Фонсеку. Каштро привел «Шахтер» к чемпионству 2020 года. В этом сезоне он не смог повторить успех, уступив первое место киевскому «Динамо». Это первый сезон для «Шахтера» за последние 5 лет, когда дончане не завоевали ни одного трофея, ни чемпионства Украины, ни Кубок Украины. В Будапеште стартует чемпионат Европы по водным видам спорта, который продлится до 23 мая. Эти соревнования должны были состояться в мае прошлого года, но из-за пандемии их перенесли на 2021. На чемпионате Европы разыграют медали в плавании, синхронном плавании, плавании на открытой воде, а также в прыжках в воду. Украина претендует на награды в синхронном плавании, плавании и в прыжках в воду. Среди прыгунов и представителей Луганской и Донецкой областей Алексей Середа, Александр Горшковозов, Олег Колодий, София Лыскуна, Анна Письменская, Виктория Кесарь. Ранее луганчанка Анна Письменская выиграла путевку на Олимпиаду 2021 года в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Всего в активе сборной Украины по прыжкам в воду 7 олимпийских лицензий. И о погоде. Завтра, 11 мая, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 12-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Улыбайтесь и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы поговорим о том, зачем Ринат Ахметов создает новую политическую партию? Именно такой вывод сделали обозреватели после недавнего сообщения его многолетнего бизнес-партнера и друга, экс-регионала Бориса Колесникова, о том, что он создает новую партию, которая будет называться «Украина – наш дом». Насколько этот проект Колесникова сможет повторить успех партии регионов? И как самому Ринату Ахметову удалось приумножить свои капиталы при Владимире Зеленском? Они, напомню, достигли 7,6 миллиарда долларов США по оценкам украинского Forbes. Именно об этом с политологами мы поговорим в студии.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорит, что, цитата, «даже западные журналисты находятся под влиянием той огромной машины пропаганды, которой владеет Кремль». Конец цитаты. Как Министерство культуры и информационной политики одновременно приходится работать в сфере культуры, медиаграмотности, борьбы с фейками и примерять церковные конфессии? Ткаченко рассказал в интервью моей коллеге Инне Кузнецовой. Вот фрагмент его.
Який фейк, який вам особисто траплявся останнім часом, що вас вразив?
Ну, мене вразила історія, після якої ми вирішили відвести західних журналістів на лінію розмежування. Коли дзвонить якийсь західний журналіст і каже, що у вас там Срібряниця на Донбасі? Ну, тобто, взагалі абсурдність ствердження росіян про Срібряницю на Донбасі. Росіяни, які не визнали і ООН голосували проти визнання цих подій в Сербії геноцидом, вражає, тому що нічого такого не відбувалося, але навіть західні журналісти знаходяться під впливом тієї величезної машини пропаганди, якою володіє Кремль. Тому ми організували поїздку, повезли, здається, 16 чи 18 людей на лінію розмежування, нічого там вони не побачили, навіть перепитували, а чого всі кажуть, що у вас тут неспокійно, у вас тут спокійно.
Ну, з ними можна не погодитися стосовно спокійно.
Авдіївці, коли ми приїхали, там пахнуло перед тим 2 рази, тому ми не змогли поїхати на іншу площину. Просто спокій і впевненість військових їх вражали. Вони були спокійними, переконаними, впевненими в своїх діях. Тому у них виникло таке враження.
І військові, і багато цивільних говорять про те, що якби ви не розвивали стратегічні комунікації, інформаційну безпеку, але є ще роль церкви, яка відіграє неабияку, неабияку роль, повторюся, в тому, щоб забивати мізки іноді своїм вірним от, деякою інформацією. І багато людей кажуть, що якраз у ПЦМП, от вона проводить таку політику, хтось з цим не погоджується.
В сфері якраз релігійної взаємодії у нас надзвичайно цікава і унікальна позитивна ситуація. Є Всеукраїнська Рада Церков, яка об'єднує практично представників всіх релігійних організацій. І ми зустрічалися, і прем'єр, і президент з цієї організації.
Так, президент зустрічався.
Хотів би наголосити, це унікальна ситуація. Ви навряд чи десь знайдете таку толерантність, яка у нас існує в релігійному полі, а вона вражає багатьох наших західних партнерів, тому що, незважаючи на те, що ви кажете, що можуть бути якісь прояви в якоїсь церков, в цілому ситуація нормальна, спокійна, коректна. І дискусії так періодично відбуваються, але вони не виходять за межі.
Тут два тижні тому був глава ПЦУ, і він казав, що жодних контактів з митрополитом Онуфрієм вони не мають, крім зустрічі на офіційному рівні.
Можливо, митрополита Єпіфанія нема контактів з Онуфрієм, але їхні колеги з церков спілкуються і знаходяться в постійному діалозі.
Здається, на початку минулого місяця була інформація про те, що ПЦМП збирало списки і перелік людей хотіли йти з цими документами під Офіс Президента з тим, щоб просити скасувати закон про зміну назви. Тому що ви знаєте, що там було, що вони мають називатися Російська Православна Церква.
Я тут займаю нейтральну позицію. Я б не хотів зараз...
Їх з Офісу Президента відправили в Кабмін.
Можливо, потім до нас.
Так і буде.
В будь-якому разі рухатися в той чи інший бік для того, щоб зараз розмухувати цю ситуацію, якою могли скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу – найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій. Я, наприклад, роки два чи три мав можливість спілкуватися з Онуфрієм. І в діалозі я зрозумів, що він мене чомусь вважає греко-католиком, хоча я православний. Для нього це було здивування, можливо, йому хтось розповів про цю історію, і йому якось полегшало після цього. Так що діалог – це найкраще.
Команда «Радіо Донбас Реалії» – це журналісти в Києві, Сєвєродонецькі, Слов'янські, Маріуполі, Краматорські, Донецькі, Луганські і во всьому мірі. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Руководство подконтрольной России группировки ДНР собирается отбирать жилье у тех, кто бежал от боевых действий на мирную часть Украины. Такой псевдодокумент подписал главарь группировки ДНР Денис Пушилин. В нем идет речь о так называемой национализации бесхозного имущества. Подробнее об этом в материале телеканала «Настоящее время».
Я уехала в конце августа 2014 года.
Ирина Довгань бежала из собственного дома в пригороде Донецка после того, как ее несколько дней удерживали пророссийские сепаратисты. Ирину привязали к столбу в центре Донецка, а прохожие избивали ее ногами. Когда женщина вырвалась на подконтрольную Киеву территорию, в ее доме поселились вооруженные люди.
Это очень больно. И иногда просыпаюсь ночами и думаю, интересно, как там проходит жизнь этих людей.
Сначала там устроили публичный дом. Позже один из командиров батальона сепаратистов остался в нем жить со своей семьей. Теперь на родной дом Ирина может посмотреть только в соцсетях.
Наблюдала, как она фотографировалась в моих вещах, как в моей спальне они сделали ребенка, как в коляске моей внучки она катала этого ребенка в церковь, как ребенок научился кататься на велосипеде моей внучки.
Таких захваченных домов и квартир на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области много, говорят и сами переселенцы, и аналитики. Поэтому указ лидера сепаратистов о так называемой национализации для них не стал внезапным.
Фактически боевики очень часто захватывали чужое имущество, незаконно в нем проживали. Ну, это касается и, собственно, глав псевдореспублик и, так сказать, топ-лиц этих псевдореспублик. А теперь, так сказать, боевики решили оформить это юридически. Ну, мы, разумеется, берем слово «юридически» в данном случае в кавычки.
В основном забирают помещения, в которых давно никто не появлялся. Чтобы не лишиться жилья, некоторые переселенцы сразу после отъезда просят соседей за ним присмотреть.
Часто люди уже давно еще позаботились о том, чтобы в их квартирах кто-то жил. И там кто-то оплачивал эти коммунальные услуги, например, и создавал видимость или не создавал видимость, а реально, что помещение используется.
Теперь доказать, что квартира не пустует, будет сложнее. Сепаратисты требуют, чтобы собственники квартир лично подтверждали, что в них проживают. Так, говорят, будут бороться с бесхозным жильем.
Жду возмущения бывших донецких, кто выехал 7 лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно. Но теперь так нельзя. Если вашу недвижимость признают бесхозной, то через год ее могут перевести в муниципальную собственность и отдать нуждающимся людям.
Украинские чиновники заявляют, так сепаратисты хотят легализировать свои действия на временно неподконтрольной Киеву территории, но уверяют, никакой юридической силы эти заявления и указы не имеют.
Є закон України, який регулює всі питання власності, зокрема на окупованій території, і він передбачає, що все, що видається невідомо ким, їх всі ці приписи, вони є абсолютно незаконними. І коли ця територія буде повернута під ефективний контроль України, відповідно, ми відновимо всі права власності тих, хто постраждав.
Однако Ірина Довгонь, которая вот уже 7 лет пытается привыкнуть к новой жизни вдалеке от Донецка, говорит, не знает, сможет ли жить там снова.
Это очень такой, ну, непростой вопрос. Хочу ли я войти в этот дом? Да, я хочу, чтобы был когда-то Донбасс вернулся и стал украинским. А вот что именно с моим домом, я не знаю, что сказать.
Евгения Токарь, Сергей Сивко. Настоящее время.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Экс-регионал, многолетний бизнес-партнер и друг Рената Ахметова Борис Колесников подтвердил украинской службе «Радио Свобода», что занимается созданием новой партии. По его словам, она будет называться «Украина – наш дом» и объединит лучших людей изо всех сфер. Это была цитата. Он отметил, что из-за поблока, который также связывает с Ренатом Ахметовым, в новой партии пока нет никого, а из партии регионов всего несколько людей. Зачем Ахметову новая политическая сила в придачу к оппозиционному блоку, радикальной партии Олега Ляшко и группы в нынешних парламентских фракциях «Батьевщине», «Слуга народа», которые с ним также связывают? Насколько «Украина наш дом» сможет повторить успех партии регионов? И как самому Ахметову удалось приумножить свои капиталы при Зеленском? А эти капиталы, напомню, достигли 7,6 миллиарда долларов по оценкам украинского Forbes. Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по телефону политолог Олеся Яхну. Олеся, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, в ближайшее время к нам также присоединится политолог Константин Бондаренко. К сожалению, друзья, обращаясь к нашим слушателям, не работает наш студийный телефон, но вы можете, если смотрите нас в Фейсбуке «Донбасс Реалии» или в Ютубе «Украинская служба Радио Свобода», оставлять свои вопросы и мнения нашим экспертам, мы их озвучим. Олеся, такой интересный момент. Моя коллега София Середа написала материал о слухах вокруг создания новой партии Ренатом Ахметовым на сайте Украинской службы «Радио Свобода». И сначала Борис Колесников сказал следующее, цитата, «Эта информация не отвечает действительности. Новинского в этом году я вообще не видел. Меня, кроме хоккея, бизнеса и благотворительности, сейчас ничего не интересует», сказал он, моей коллеге Софии Середе. Там, кстати, шла речь о Вадиме Новинском. Новинском, еще одном бизнесмене, политике, который связывает с Ренатом Ахметовым, мол, и он будет создавать эту партию. Но после выхода этого материала вот следующее написал Софии Середе Борис Колесников, цитата, «Я на самом деле занимаюсь созданием нового политического проекта, он будет называться «Украина наш дом», его основная идея – собрать лучших людей со всех сфер промышленного, аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса. Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных self-made людей». и политическая сила, на которой я работаю, готова их предложить. Конец цитаты Бориса Колесникова. Как вы объясняете вот такое вот недоразумение, да, которое получилось? Сначала отрицал, причем жестко сказал о том, что не думает об этом даже, а потом вот такой дал развернутый ответ и сказал, да, на самом деле это думаю создать партию.
Смотрите, я не знаю нюансов именно этого конкретного партийного проекта. Я не знаю, чем объяснить, да, отрицание, а потом как бы признание того, что занимается Борис Колесников таким проектом, и самого нюансов проекта я тоже не знаю. Но я считаю, что возможное появление такого проекта и любых других проектов, возможно, не при участии там Колесникова, а каких-то других людей, оно вполне закономерно, потому что ниша партий, которые обычно, да, вот, использовали или рассчитывали на голоса Юга и Востока, насколько я понимаю, именно об этом идет речь, она сегодня во многом свободна. Вначале, да, это было голосование за Владимира Зеленского и за партию «Слуга народа» в 2019 году, я имею в виду в том числе частью голосов Юга и Востока страны, которые, возможно, последние годы не участвовали в выборах, и которые как бы из-за вот этой абстрактной, размытой такой повестки и формулировки, они проголосовали. Дальше часть этих избирателей ушла к ОПЗЖ. Я имею в виду те избиратели, которые там верили в быстрый мир, там еще что-то. Потом оказалось, что это, ну, как бы неправда, да, и Медведчук, по сути, продал политику в обмен на бизнес, как я считаю, да, потому что бизнес его растет. А со временем политическая деятельность, она превратилась в такую, как бы ориентированную больше на российского зрителя. Я имею в виду всю эту песню там Рабиновичевская страна огромная, или там эти включения, или Киева, про то, что у нас тут как бы якобы фашизм там и так далее. Это все ориентировано на российского зрителя. И именно поэтому я считаю, что так и безболезненно, сравнительно, без поддержки сторонников удалось и ввести там эти санкции против депутатов ОПЗЖ. И в этом смысле освободилась часть избирателя, которая, ну, наверное, вот голосовала, да, и в 19 году за «Слугу народа», на местных выборах в 20 году за ОПЗЖ. И сейчас, поскольку они уходят из «Слуги народа» и уходят от ОПЗЖ, то эта ниша свободна. Поэтому я считаю вполне закономерно появление даже не одного проекта, а нескольких возможных на, ну, вот, этой части, да, такой региональной. Но, ну, я не считаю, что в этом есть что-то плохое там. Другое дело, что есть как бы проблема всех партий в принципе, насколько это партии, а не проекты. Потому что, как мы увидели, да, ОПЗЖ – это тоже такой проект, когда политика используется в обмен на бизнес. Это во-первых. А во-вторых, важно, насколько партии, создаваемые или ориентированные на избирателя Юга и Востока, насколько эти партии все-таки ориентируются на Украину, а не на Россию, как это было с ОПЗЖ. То есть даже если партии там говорят о, ну, скажем, такой риторики, там, касающейся, допустим, там, и языка, и культуры, или еще чего-то. Очень важно все-таки, чтобы эти партии ориентировались на украинского избирателя, не на зрителя в Российской Федерации. И я считаю, что будет не один проект, я повторюсь, что не знаю нюансов именно этого партийного проекта, отношение к которому подтвердил Борис Колесников. Но я считаю, что будут и другие. И, ну, это абсолютно закономерно, потому что на сегодня эта ниша, ну, совсем свободна, то частично свободна. Именно этим я и объясняю такую активность, ну, в частности, этого проекта.
Олеся, ну, зачем создавать-то новую партию, если есть оппозиционный блок, радикальная партия, ну, вот, которых тоже связывают с Ринатом Леонидовичем Ахметовым, которые пытались бороться за голоса Востока и Юга Украины, ну, вот, проиграли ОПЗЖ, ну, вы говорите о том, что сейчас многие избиратели ОПЗЖ переходят, теряют к ним интерес, потому что играет ОПЗЖ на Владимира Путина, да, для того, чтобы его расположение добиться. Почему не реанимировать тот же ОПБлок?
Ну, смотрите, вот был как бы, да, если мы возьмем партию регионов, да, она распалась на две части. Ну, да, произошла, как бы это ни звучало парадоксально, да, такое, такая федерализация, да, партии регионов. Вот ирония, политическая ирония, да, такая партии, которая, представители которой отдельно говорили о федерализации, вот произошла федерализация самой партии. Но она распалась на два больших проекта, условно говоря, канонический УПА-блок, и уже от УПА-блока, да, потом начала формироваться ОПЗЖ. И в этом смысле УПА-блок, ну, если взять эти два проекта, он существенно проигрывал ОПЗЖ в информационной составляющей, потому что у Медведчука все-таки было три этих телеканала, да, и более такой, ну, технологичный подход, и, наверное, финансово более, да, такой вот затрат. А УПА-блок, да, ну, в каком-то таком полуразрозненном состоянии находился. И одно дело, если мы говорим об Ахметове, это отдельная история, потому что Ахметов, мне кажется, он вкладывает ресурсы вообще в разные партии, исходя из того, что, ну, как мне кажется, опять же, что надо работать с любой властью, которая есть, надо с властью не ссориться. Если мы там посмотрим публичных комментариев его о политике, практически нет. И в этом смысле он вкладывает во многие партии. Если же мы говорим о политическом проекте, именно поэтому и началось с того говорить, что это ниша на сегодня во многом свободна. Потому что нельзя сказать, да, что там радикальная партия, она ориентирована на там именно юг и восток. Мне кажется, она ориентирована на скорее определенную социальную группу людей, используя там те или иные темы.
Ну, да, оппозиционный блок, Олеся, вот есть оппозиционный блок, готовая структура с депутатами, с отделениями. Сейчас у Рената Ахметова есть большая медиа-империя, да, и телеканал «Украина», телеканал «Украина-24». Нет вот этих так называемых каналов Медведчука. Почему бы не раскручивать ОПА-блок?
Смотрите, я не являюсь сторонником ни ОПА-блока, ни новой партии возможной, да, это или какой-либо другой. Я просто наблюдаю скорее процессы на уровне социальном, да, и востребованности. Я не вижу, допустим, ОПА-блок как партию активную, да, в том числе там, на уровне общества. Я не вижу такой партии. Я считаю, что она действительно федерализировалась на несколько разных проектов. Там есть, допустим, наш, да, и наши, да, партия наши Мураева. Есть какие-то отдельные люди там, которые непонятно где. Вот я, например, не понимаю, Левочкин, он как бы в конфликте или не в конфликте? То есть формально он в ОПЗЖ, да, но там в ОПЗЖ Бойко и Медведчук до вот санкций, они вместе были обычно в соцопросах, и было непонятно, есть ли конкуренция внутри самой ОПЗЖ. Если взять ОПА-блок, он тоже аморфный, и я не могу сказать, что есть какая-то особая активность ОПА-блока, или эти люди просто сидят и, ну, как бы никак себя публично не проявляют, либо часть из них, они параллельно участвуют в других проектах. Вот я и назвала «Наши», потом был проект вот этот «Пропозиция», да, проект мэров. Потом еще и масса проектов региональных, которые включают региональных лидеров, которые раньше, там, часть из них, они были в партии регионов, и кто-то из них был в ОПА-блоке. Поэтому ОПА-блока как такого нет, мне кажется, на сегодня, как политически, ну, какой-то структуры, имеющие поддержку, имеющие там одного лидера, да, и, собственно, ОПЗЖ появилась во многом из ОПА-блока, который был представлен разными лидерами, который был частично амурсный, потому что не представлял из себя чего-то целостного. Именно поэтому я говорю, что может быть не просто эта партия, а могут быть и другие партии, опять же, на почве этого ОПА-блока. Допустим, есть там Вилку, да, который тоже там чем-то занимается. И Зубкин, да, который тоже там чем-то занимается. Поэтому, так, я повторюсь, такой проект может быть не один, их может быть несколько.
Да, действительно, вот существует масса партий, в частности, вот партия «Порядок» Мусы Магомедова, который прошел от ОПА-блока в Верховную Раду, но вот создает свою партию. Я напомню, с нами Олеся Яхно, политолог. Мы говорим о том, зачем Ренату Ахметову создавать новые политические проект, который признался Борис Колесников, что он его готовит. Называется он «Украина. Наш дом». И его презентация, как сообщил Борис Колесников, состоится вот в ближайшее время, то есть в конце мая, начале июня. Олеся, а вот как вам принцип формирования вот этой вот новой партии? Ну, из того, что сказал Борис Колесников, что это будут лучшие люди изо всех сфер, промышленного, аграрного сектора и так далее. И вот также отметил он, цитата, у нас есть специалисты со Львова, Ужгорода, Луцка, Винницы, Одессы, Харькова, Днепра. И так далее. И вот написал «Украинская правда», которая, кстати, первая сообщила о том, что Ринат Ахметов подумывает о создании новой политической силы, что, цитата, «сейчас нужно создавать партии по принципам партии регионов 2.0, то есть это профессиональные люди, ориентированные на стабильность Украины, которые будут нормально восприниматься во всех регионах». Это размышление нардепа, близкого к Ринату Ахметову, по словам «Украинской правды». Это будет как партия регионов 2.0, реинкарнация своеобразная. Уже достаточно много времени прошло после создания той партии регионов. Почему бы сейчас вот не собрать людей, профессионалов со всех регионов, которые действительно воспринимаются нормально людьми на местах? То есть это будет похоже на партию регионов?
Ну, мне кажется, не стоит привязываться к партии регионов, ни тех людей, которые сами об этом говорят, потому что не как бы в анализе со стороны. Потому что для тех людей, которые это говорят, это всегда будет минус, а не плюс. И даже с точки зрения просто реалии это невозможно. Просто потому, что поменялась политическая ситуация, начиная с 2014 года в самой Украине. Если говорить о партии регионов, то она была на самом деле партией региона, а не партией регионов как таковой.
Донецкого региона, да, Леся? Давайте вот прямо скажем.
Да,
и Луганского.
Да. Донецкого, да, и Луганского. Если там и было какое-то партийное представительство других регионов Украины, то оно было все-таки по принципу бюрократизма. Да, вот кого там загнали, да, кто входит там в районные администрации, в областные администрации, да, и просто формально они были членами этой партии, как и любой другой партии власти, да, такое есть, когда люди формально, да, вступают в партию, а потом мы видим многих людей после того, как кто-то теряет власть, эти люди совершенно спокойно переходят в другие партийные проекты, иногда прямо противоположные предыдущим. Вот это часть такого бюрократического класса. Поэтому, мне кажется, любое сравнение с партией регионов, ну, там, с любой другой правящей партией до 2014 года, они идут в разрез самому проекту, и они не отображают реалии. Я считаю, что если задача ставится собрать людей разных регионов, это хорошая задача, в этом нет ничего плохого. Но для этого, во-первых, должны быть очень четкие, какие-то понятные принципы, а во-вторых, что мне кажется более важно, и то, что касается вообще всех партий, неважно, на кого избиратели они ориентированы, все-таки, чтобы люди шли в политику именно за политикой, а не за лоббированием бизнес-интересов или за другой бизнес-составляющий. И вот этот подход, когда олигархи финансируют партии, а потом партии голосуют так, как надо, олигархам, ну, мне кажется, он, если не там отходит пока в прошлое, то, ну, все понимают такую проблему. И задача заключается в том, чтобы изменить правила на законодательном уровне таким образом, чтобы сфера политики она была, в принципе, менее привлекательной вообще для людей, которые имеют другие цели, кроме политики. Здесь не надо принимать законов об олигархах, как анонсировала власть, потому что, ну, это как бы уровень, ну, я не знаю, там, ну, диплома второго курса, да, вводить понятие юридическую плоскость олигарха. Но надо сделать так, чтобы действительно сфера политики была непривлекательна для олигархов. А если создавать кулихалом стандартным, что там кто-то, да, вот будет лоббировать, оплатит, то это закончится рано или поздно тем, чем заканчиваются многие проекты партийные и политические. Они заканчиваются тем, что как только меняется конъюнктура, да, или на следующем цикле политическом люди разочаровываются на этих новых проектах, и они ищут новые проекты. Потом эти новые проекты дублируют старые проекты, и это все имеет одноразовый или максимум там двухразовый, да, ну, какой-то эффект, если мы берем выборы. Поэтому, скажем так, востребованность на партии, она есть, и я не считаю, что плохо, когда создаются или инициируются новые проекты. Конкуренция – это всегда хорошо, я не вижу в этом ничего плохого. Но, мне кажется, есть общая проблема,
Начало моей спортивной деятельности и с мотивацией людей, которые идут во власть. Здесь надо что-то менять, не надо для этого принимать законов об олигархах или там непременно кого-то сажать или что-то отмирать. Но надо какими-то решениями понятными и несложными на законодательном уровне менять, и, возможно, и тогда принцип партийный будет меняться. Но, повторюсь, вот эти все сравнения, как было там раньше, партия регионов, это все не работает, и это не может работать.
Это Олеся Яхно, политолог. К сожалению, не получается у нас связаться с коллегой Олесей Константином Бондаренко. Но с нами Тарас Черновол, политолог и экс-депутат Верховной Рады 3-го, 4-го, 5-го, 6-го созывов. Тарас Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день, витаю вас.
Ну вот депутатом вы были-то как раз от партии регионов. Сейчас многие обозреватели связывают, сравнивают. Ну вот сейчас мы от Олеси Яхно слышали, что не совсем оправдано, но тем не менее связывается новый политический проект, который связывает с Ринатом Ахметовым «Украина – наш дом», сравнивает с партией регионов, мол, это будут такие профессионалы со всей Украины. Как вы думаете, возможно повторить вот такой вот успех 10-х годов, да, нулевых годов партии регионов в новом обличье?
Та ні, не можна і на щастя, а в чомусь може і на жаль. Насправді, давайте розуміємо, партія регіонів в період свого такого найбільшого піднесення, це все-таки було, попри всі якісь ідеологічні певні особливості, це була партія, яка дуже нагадувала КПСС. По суті, основну, головну, чи мало не єдину, визнану легітимізованою владою партію. І ми говоримо, як було сказано, ми говоримо влада, підрозуміваємо партія регіонів. Ми говоримо партія регіонів, підрозуміваємо влада. Навіть коли партія регіонів залишалася в опозиції, це було очікування, це були люди, які не знайшли своє місце там. Іноді дуже чисто ментально, просто через якихось обставин, конкуренції якоїсь, не знайшли своє місце біля Ющенка або біля Тимошенка, десь гуртувалися біля цієї партії. Ця партія не мала чіткого ідеологічного обличчя. Вона об'єднувала всіх, хто хотів при допомозі партійного проєкту десь знайти для себе місце в житті. Дуже часто це були абсолютно нормальні люди, так само і в КПСС. Коли КПСС почав розвалюватися, раптом появилася демократична платформа КПСС, дивилися, що ті люди були не зовсім тими комуністами, якими всіх їх вважали. Те саме було старою партією регіонів. Сьогодні Ринат Ахметов не є такою, знаєте, центральною владоутворюючою фігурою. Він дуже серйозно підігрує сьогоднішній владі. Він має від влади підтримку. Це є факт, тут не можна цим сперечатися. Але це недостатня обставина для того, щоб виступив такі ролі. Таку роль швидше партії регіонів дублює на сьогоднішній день «Слуга народу». Тільки відмінність просто колосальна, тому що все-таки в партії регіонів, як колись КПСС, підтягувалися, ну, скажімо так, не зовсім останні кадри країни. А тут підібралися останні. Але коли ми говоримо про інше порівняння, воно має свій сенс. Знаєте, в чому він полягає? В тому, що Рінат Ахметов, коли партія регіонів почала втрачати повністю обличчя і стала дуже серйозною обузою, ну, власне, це робив не Рінат Ахметов, а Борис Колєсніков, але я не думаю, що там було окремо якесь апаратне рішення, вони вирішили партію регіонів, по суті, закрити. Як, вона не була повністю знята з реєстрації, але вони відмовилися йти на вибори 2014 року, скасували свою політичну активну діяльність і відійшли під проєкт опозиційного блоку. Опозиційний блок був рейдерськи захоплений Медведчуком. І зараз відбувається певний проєкт. Опозиційний блок, знову ж таки, після того, як рейдерське захоплення відбулося, вони відбрунькувалися. Там ОПЗЖ виникло. Опозиційний блок виявився в дуже вузькому і непрохідному варіанті. І після того почалися пошуки якогось нового ребрендінгу для своєї політичної сили. ОПОБОК не спрацював. Партія Вілкова, яка теж напряму пов'язана з Ринатом Ахметовим, теж не спрацювала як загальнонаціональний проєкт. Почали шукати якийсь варіант, який би міг бути прохідним. І от зараз, мені здається, утворюється щось на зразок підготовки майбутньої коаліції, в якій є певний свій ворог. Цей ворог, як на мене, проглядається, це все-таки Медведчук. Є дуже близькі друзі, які мають стати основою коаліції. Це Льовочкінсько-Боківська частина ОПЗЖ, які мають, очевидно, відтіснивши Медведчука, створити певну коаліційні зусилля по об'єднанню з цією партією. Ще є бічна відгалуження, це є наші Мураєва. які теж сьогодні дуже тісно працюють з Рінатом Ахметовим. Ви можете подивитися на матеріали телеканалу тощо. І ми фактично бачимо, що створюється така певна шахматка, при якій охоплюється досить широкий спектр суспільних поглядів, які на думку певних політиків, так як вони думають, ще раз кажу, я не думаю, що це відповідає реальності, але на думку цих політиків мають захопити східноукраїнського виборця на сході України, частково на півдні. Є негативний аспект цього, дуже негативний, це той, що все-таки раніше ми знали, що Рінат Ахметов, його медіапроекти, вони все-таки, як би вони не були зорієнтовані на що, навіть в часи Януковича, він все-таки був більше зорієнтований на державництво. Це була державницька структура, державницька ідеологія, плюс орієнтація на західний вектор розвитку. А сьогодні можемо подивитися на його телеканалах, можемо подивитися на політиків, які асоціюються сьогодні з Рінатом Ахметовим. Вони займають, по суті, ту нішу, в якій дотепер був Медведчук і в якій дотепер ще працює ОПЗЖ. Тобто вони починають мати навіть не проросійську, я б сказав, а таку... Я не дуже люблю цю слово, воно для багатьох образує, але я зараз не можу набрати іншого, підібрати іншого варіанту, таку ватну, знаєте, позицію. Оце я бачу в його оточенні, в його середовищі, і мене це тривожить, тому що це вже буде ватна позиція, підтримана колосальними фінансовими ресурсами.
Жаль, от не можуть дзвонити нам слушатели, наверное, поспорили бы они с вами, что Рінат Ахметов в прежние времена занимал государственническую позицию. Ну вот интересно,
ну,
очень...
знаете, можно спрячаться по экономике, вам просто скажу. Я пригадую дуже добре з середини ту історію, тому що насправді там був дуже відверто проросійський крен, і був крен, ну, наприклад, його ідея з виведенням бізнесу на нульову точку. Тобто ми все, ми грабували, ми вбивали, ми робили все, що завгодно, а зараз ми прощаємося з тим, ми виходимо на міжнародні бізнес-площадки. Ті, хто ще не надіявся, ну, його відверто тоді зарубали через Януковича, через інших, і воно тоді не пішло.
Тарас, дуже цікавий от момент, який ви зараз сказали, що цей новий проєкт, це може бути такою реінкарнацією все-таки партії регіонів, коли можуть об'єднитися от ці от бувші регіонали проти Віктора Медведчука, якщо я вас правильно зрозумів. А як ви вважаєте? Як ви вважаєте? От раніше партія регіонів теж же була така, ну, спочатку, мабуть, технократична, представляла вона, звісно, Донецько-Луганський клан, ну, от вона стала такой, которая проголосовала за так называемые диктаторские законы в январе 2014 года. Наверное, после президентской кампании Виктора Януковича 2010 года, когда вот пришел американский политтехнолог Пол Манафорт, начал вот эту негативную мобилизацию юга и востока Украины. Вот эти вот все картинки мы помним, когда делили Украину на сорта. Сейчас, с вашей точки зрения, есть ли у Рината Ахметова амбиция создать вот такую вот крупную партию, которая поборется действительно за место в парламенте, ну, по крайней мере, по влиянию к партии регионов, которая может сравниться? И возможно ли повторение вот подобных каких-то сценариев? Тоже наймет он каких-то, возможно, политтехнологов. У него неограниченный финансовый ресурс на данный момент. У него огромный медиа-ресурс Украина, Украина-24. Может это стать новой мегапартией какой-то власти, как думаете?
Ну, давайте так. Пункт перший. Чи можна шукати аналогії? Так, можна шукати. По-перше, Манафорт привів не хто-небудь, а привів Рінат Ахметов до Януковича. Манафорт кілька років працював на Ахметова. І тільки після того переключився для політичних проєктів уже безпосередньо Януковича. Тому насправді аналогія відповідна. Друге, хто вам сказав, що Манафорт американський політтехнолог? В Америці його посадили в тюрму. Він російський політтехнолог. Ми на початку згадали, що мені довелося, на жаль, мати одну помилку в житті, коли я був в партії регіонів. І я дуже добре пригадую той період, коли... Ну, Манафор був набагато більш російським, ніж навіть найпроросійськіші регіонали. Це була звичайна, абсолютно російська агентура. Я про це і свідчення давав десь і певним американським слідчим, давав інформацію то, що він виконував прямі розпорядження з Москви. Ахметов фактично підтримав цю діяльність Манафорта, і це є велика проблема. Якби він тоді зупинив це, мені здається, Манафорт не міг би зробити настільки великої біди, як він натворив, тоді перетворюючи, ну, таку, знаєте, партію регіонів, яка старалася бути дрябим КПСС період на піврозпаду соціалізму. А от тепер, що стосується амбіції, можливостей, які пробує запустити в даному випадку Рінат Ахметов, мені здається, що трошки інші амбіції. В чому вся штука? Ну, з цим наш дом, ну, не розкрутите ви на цій назві, вона занадто регіональна, ви не розкрутите на цій назві загальнонаціональний проєкт типу «Партії регіонів». «Партія регіонів», ще раз кажу, вона формувалася як реінкарнація КПСС. При цьому вона виявилася на певний період, не довгий, але на певний період, вдалою реінкарнацією КПСС, до якої тягнулися всі, які вважали, що через партійну участь, причасність їм просто вдасться зробити кар'єру, десь просунутися, десь себе реалізувати. Вона тоді не була настільки ідеологічною партією регіонів в ті періоди, коли вона була дійсно на такому рівні. Те, що відбувається зараз і в медіа Ріната Ахметова, і в його оточенні, мені здається, це все занадто нагадує спробу поконкурувати, черговий раз поконкурувати з ОПЗЖ. Тобто зайти на їхню територію, зайти на їхній електорат і показати йому, що ми ще більш проросійські, ми ще більш нарвані, ми ще там більш озлоблені, ми ще там більше такі і сякі і сякі. Оце я в нього бачу. Тобто партія, на мій погляд, створюється для того, щоб все-таки ну, спробувати прорватися на владний Олімп, але прорватися як один з елементів, як одна з шахматних сутінок для більшої структури, яка може створюватися і достатньо навіть експромтом. Ну, наприклад, я не виключаю моменту, що це буде дуже серйозна солідаризація з тією ж самою «Слугами народу». Тобто Рінату Ахметову треба показати Зеленському, що він не тільки в фінансовому і кадровому варіанті, але й в партійному варіанті може бути добрим союзником, корисним, потрібним союзником. Але в якийсь момент виявиться, що вже самому Зеленському треба буде шукати, кому він вже може бути союзником. Тому що співпраця і зближення Ахметова і Зеленського, ну, зараз воно набирає, ну, просто загрозою для країни масштабів. Але основна, ще раз кажу, проблема, що в період свого найбільшого розвитку, там розвитку, а не занепаду, партія регіонів, ну, ставала ніби такою не занадто ідеологічною, а загальнонаціональною партією. А ця робиться під дуже вузьке, звужене і, на жаль, як мені здається, достатньо неукраїнське або антиукраїнське середовище.
Если с нами еще есть Олеся Яхнова, вам вопрос, Олеся, а как вы объясняете то, что Ринат Ахметов, ну, продолжается богатеть при Владимире Зеленском, вот уже 7,6 миллиардов долларов, там какой-то колоссальный прирост его капиталов обнаружил украинский Forbes, вот с вашей точки зрения, ну вот как так получается, да, и составляет ли это угрозу для Украины, можно ли вот Ринат Ахметов, вот как говорит Тарас Чернавил, назвать каким-то таким пророссийским, возможно, политикам, вот то, что он набирает такой вес, это угроза для Украины?
Ну, смотрите, я бы не говорила, что только Ринат Ахметов, да, набирает там, да, вес, ну, в смысле, то, что на его капиталах отображается. А то, что в целом, как бы, представители крупного капитала, они, ну, довольно хорошо себя чувствуют. При Зеленском это не только Ахметов, а можно там и Коломойского назвать, и других олигархов. То есть все-таки, да, вот идея или там лозунг, с которым шел Зеленский, отодвинуть или там сократить влияние олигархов на экономику, по факту получился прямо обратный. И, собственно, мы наблюдаем, да, ряд вопросов со стороны наших западных партнеров, включая и недавний визит госсекретаря США, где тоже прозвучала тема олигархов. И для этого не надо инициировать, как я уже сказала, закон о статусе олигархов, потому что в юридической плоскости нет такого понятия, как олигархи. А надо делать так, чтобы те юридические понятия, которые есть в украинском законодательстве, и те институции, которые отвечают за демонополизацию, например, чтобы они работали. Поэтому это касается не только Ахметова. Если мы посмотрим по доходам и, наоборот, убыткам госпредприятий за последние два года, и это, наверное, не я только об этом говорю, а часто можно увидеть эти цифры, которые приводятся, что ряд госпредприятий, на которые заходит менеджмент от разных представителей крупного капитала, за последние два года эти предприятия почему-то из убыточных, вернее, из прибыльных, почему-то стали убыточными. И, ну, здесь возникают вопросы. Поэтому влияние стало не меньше, а было антиархического влияния, а его стало больше. И с этим надо что-то делать, безусловно. Поэтому это касается не только Ахметова. А что касается политики, то я здесь повторюсь. Я, как я и говорила, и тут я согласна с, тоже с Тарасом, то, что это ниша, просто которая партийная, которая раньше была активно использована «Слугой народа» и ОПЗЖ, в части пророссийского избирателя, которого, ну, в принципе, можно считать, что они обманули, потому что те лозунги, с которыми шел Зеленский, он там обещал быстрый мир, там, быструю борьбу с коррупцией и так далее, то, что понравилось, да, часть избирателя, это неправда. Точно так же, как и неправда, вся деятельность ОПЗЖ, потому что она не имеет никакого отношения, да, там, к простым избирателям. И, ну, именно поэтому я считаю, что тут, даже если не брать там Ахметова, не брать Колесникова, появятся другие проекты просто исключительно с политтехнологической точки зрения, потому что они освобождаются. Я бы здесь, вот, возвращаясь к вашему вопросу, все-таки перешла бы к такому третьему выводу, что сами по себе проекты, если они, опять же, повышают конкурентность, это неплохо. Но, на мой взгляд, плохо, когда к любым политическим партийным проектам все-таки имеют причастность представители крупного капитала.
Олеся, у нас очень мало времени остается.
Этого не было на следующем политическом цикле. Чтобы партии, которые, да, даже используют или ориентированы на восточного избирателя, чтобы они были ориентированы на Украину. А олигархи, чтобы, в принципе, занимались бизнесом, а не политикой.
Олеся, на что может рассчитывать Украина «Наш дом»? Вот какую цифру вы бы назвали на парламентских выборах?
Ну, мне кажется, нельзя сейчас называть таких цифр, это будет некорректно, это будет неправильно. Мы просто будем видеть, что ОПЗЖ и дальше будет терять рейтинги, «Слуга народа» и дальше будет терять рейтинги, и, ну, политтехнологи будут видеть, что освобождается эта ниша. Но мне кажется, неправильно сейчас называть цифры, потому что я просто уверена, что будет не один проект Колесникова, а будет еще несколько проектов, которые будут между собой конкурировать за вот этого избирателя.
Спасибо большое. Это были политолог Олеся Яхно и политолог, экс-депутат от партии регионов Тарас Черновил. Мы говорили о том, зачем Ринат Ахметов создает новую партию, ну, по крайней мере, Борис Колесников, связанный с ним человек, и на что она может рассчитывать. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В конце апреля и первых числах мая в Средней Азии начался пограничный конфликт между Таджикистаном и Киргизстаном. В результате счет жертв среди военных и гражданских уже идет на десятки. Это очередные боевые действия на постсоветском пространстве. Чем опасны постсоветские конфликты и какова их природа? Об этом в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Михаил Соколов говорил с экспертами Сергеем Абашиным и Аркадием Дубновым.
Сергей Николаевич, ну вот вопрос, собственно, об этих событиях, которые произошли на наших глазах к майским праздникам. Каковы корни этой малой войны в Центральной Азии?
Ну, на самом деле, корни у этих событий довольно старые, древние даже, можно сказать. Это регионы, где какие-то конфликты, ну, сейчас вот конфликт разворачивался вокруг воды, да, и, в принципе, конфликты вокруг воды здесь были, ну, всегда. Еще даже до национального размежевания, в советское время они время от времени продолжались, эти конфликты, они были в 80-е годы, они были в 70-е годы, причем с жертвами они были. То есть нельзя сказать, что советское время как бы разрулило всю эту проблематику. И, конечно, в постсоветское время эти конфликты, эти проблемы разного рода, они стали нарастать.
Что это такое? Вот что это яблоко раздора вот в данном случае? Там есть вот село крупное таджикское Варух, еще что-то, дорога, которую обе стороны, так я понимаю, считают своей, и там какой-то еще распределительный водный узел. Вот за что люди воевали, грубо говоря?
Ну, собственно, основные проблемы там, конечно, не только в этой точке, там несколько есть таких точек, где проблемой является, во-первых, эксклавный или анклавный характер некоторых поселений, в частности, Варух. Это формально сейчас, ну, не формально, а как сказать, по факту является вот этим эксклавом. Да? То есть это территория Таджикистана, которая отделена от основного, как бы, материнского тела Таджикистана небольшим промежутком, который, как бы, контролирует Кыргызстан. И как бы формально, ну, или неформально И эта дорога является, с одной стороны, эта дорога является как бы местом спора, потому что, ну, понятно, что кыргызские пограничники или кыргызская полиция всегда может ее закрывать, и возникают какие-то проблемы. Да? Плюс дорога в самом Кыргызстане из западной части Баткенской области в восточную, она как раз проходит через таджикскую территорию. То есть Таджикистан тоже может, в свою очередь, там нету энклава, анклава или эксклава, но дорога проходит через Таджикистан, и по-другому как бы проехать нельзя.
Ну, в советское время это не имело никакого значения, естественно, а теперь да. Вот там граница.
Там недостаток воды, и вода, из, грубо говоря, из одной речки, она распределяется по разным странам. Не только Таджикистан и Кыргызстан, но даже и Узбекистан. Поэтому там возникают постоянные споры, кто, во-первых, контролирует это распределение, да, и насколько справедливо это распределение, да, вот, может быть, вы помните, что конфликт начался из-за того, что, ну, вот, Таджикистан пытался повесить камеры, которые бы... Камеры для чего? Для того, чтобы следить, как бы, когда закрывают, а когда открывают этот водозабор, чтобы вода шла либо на территорию Таджикистана, либо Кыргызстана, не воруют ли...
Хорошо, Аркадий, ваш взгляд вот на эту ситуацию, как она началась, не была ли она каким-то образом спровоцирована, ну, какими-то яркими заявлениями или еще каким-то другим способом все-таки?
Ну, во-первых, я просто хочу выразить соболезнования десяткам погибших, больше 60, да, там погибших, очень много раненых, огромное количество, сотни людей потеряли свои дома. Это чрезвычайно тяжело, конечно, представить себе. А десятки тысяч людей просто оказались эвакуированными, внутренними перемещенными лицами, беженцами, да. Трагедия. Это серьезная трагедия. Одна из самых существенных, самых таких драматических за вот эти 30 почти постсоветских лет. Я просто занимаюсь, да, этим регионом, вы правильно сказали, эти годы, и, в общем, думаю, что это одна из самых значительных трагедий в Средней Азии этих лет. Там живут люди, которым всегда нужна вода для жизни, нужна земля для жизни, и они пытаются все время каким-то образом решать возникающие проблемы. В советское время они так или иначе решали эти проблемы. Да, были столкновения, совершенно верно. Мы уже о них и не знали тогда. А те, кто знали, уже и не помнят. Сейчас на это наложилось отношение двух стран, жителей двух стран, которые стали независимыми, суверенными государствами, со своими границами и, самое печальное, со своими амбициозными руководителями, которые используют, к сожалению, часто эти конфликты для утверждения своей либо абсолютной власти.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я хочу жити на Вкраїні, мамо. Я зернятко луганської землі. Зітри з небес круків чорнильні плями, бо може ще як ластівки малі. Зніми закляття з вуст моїх дитинних, бо стільки ж нас звелось від німоти. Я хочу, щоб співала Україна, свята і вільна на усі світи. Я хочу, щоб відкрилися всі брами народної скарбниці і краси. Я хочу жити на Вкраїні, мамо. Ти в Бога і в людей про це проси. Ганна Гайворонська.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Ольга Стрижова, Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра. We'll be right back.
Это было радио «Донбасс Реалии».